Часть вторая. Проходит время. Глава первая.
«Что ж, подождем, будущее покажет», — сказал мистер Бэнкс, входя с террасы.
«Темно, почти ничего не видно», — сказал Эндрю, поднявшись с берега.
«Не разберешь, где земля, где вода», — сказала Пру.
«Свет оставим?» — спросила Лили, когда все, войдя, снимали плащи.
«Нет», — сказала Пру. «Зачем, раз все вошли?»
«Эндрю!» — крикнула она через плечо. «Ты погаси свет в прихожей!»
Постепенно везде погасили свет, только у мистера Кармайкла, любившего почитать Вергилия на сон грядущий, еще какое-то время горела свеча.
Глава вторая.
И вот погашены лампы, зашла луна, и под тоненький шепот дождя началось низвержение тьмы. Ничто, казалось, не выживет, не выстоит в этом потопе, в этом паводке тьмы. Она катила в щели, в замочные скважины, затекала под ставни, затопляла комнаты. Там кувшин заглотнет, там стакан, там вазу с красными и желтыми далиями, там угол, там неуступчивую массу комода, и ни одна только мебель сводилась на нет. Уже почти не осталось ни тела, ни духа, о котором бы можно сказать, это он или это она. Лишь поднимется вдруг рука, будто что-то хватая, отгоняя что-то, или кто-то застонет, или вдруг захохочет, будто приглашая ничто посмеяться. В гостиной, в столовой, на лестнице замерло все. И тогда-то, сквозь ржавые петли и взбухшее от морской сырости дерево, дом ведь, в общем, развалено, отпавшие от тугого, упрямого ветра легкомысленные ветерки отважились забраться вовнутрь. Так и виделось, как, заявившись в гостиную, шелестя клочками обоев, они, хорохорясь, спрашивают: «Сколько же можно висеть? Не пора ли на покой?» Потом осторожно вдоль стен они крались дальше, будто задумчиво спрашивая у красных и желтых розанов на обоях, не пора ли им выцвесть, и дознавались. Вкратчиво спешить было некуда, у обрывков писем в корзинке, у цветов и у книг, беззащитных сейчас, кто они им? Союзники или враги? И надолго ли все это? А потом, подтянувшись на случайном луче оголенной звезды, заплутавшего корабля или это маяка, может быть, на коврах и ступенях, ветерки пробрались по лестнице, пробрались к спальне, но тут уж им надо уняться. Все прочее пусть пропадает пропадом, здесь же все прочно. Скользким лучам, шальным ветеркам, дышащим над самой постелью, приказано прочь. И устало, как призраки, подобные перистолегким перстам и легкопружинистым перьям. Только глянув на смеженные веки, на вольно скрещенные руки, подобрав одежды, устало они отступили. Льстиво стелясь, отступили на лестницу, в комнаты для прислуги, в мансарды, спускаясь, согнали румянец с яблок на подносе в столовой, ощипали с роз лепестки, ощупали на мольберте картину, взъерушили ворс на ковре, песком посыпали пол, потом вдруг разом все собрались, убрались во свояси. На прощание все разом издали бесцельный жалостный стон, и кухонная дверь отозвалась, распахнулась, никого не впустила, захлопнулась. Тогда мистер Кармайкл, читавший Вергилия, задул свечу. Было за полночь.
Глава третья.
Но что такое, в сущности, одна ночь? Запинка на повороте, особенно когда тьма так скоро линяет,
так скоро птица поет, кричит петух, и волна выносит на впадине робкую зелень, как летучий листок. Но идет ночь за ночью, у зимы их непочатая колода в запасе. Вот она их и мечет, ровно, сдержанно, неутомимыми пальцами. Ночи делаются длиннее, темней. Иные проносят поверху мерцание планет, яркие световые круги. Осенние деревья, обобранные, занимаются алостью флагов, горюющих в сумеречной прохладе соборов над мрамором, над золотыми строками о смерти в бою, о том, как в песках Дальней Индии тлеют славные кости. Осенние деревья сияют в желтом свете луны, луны равноденствия, и она умеряет рвение трудов и оглаживает стерню, и синим бегом волны окатывает берег. Вот, кажется, разжалобясь человеческим покаянием и нашими подвигами, божественное милосердие рвануло занавес на сторону и показало за ним отдельно, отчетливо вскочившего зайца, взмыв волны, качание челна, и все это стоило нам заслужить, навеки осталось бы с нами. Но нет. Божественное милосердие занавес тотчас задергивает. Ему претит это все. Оно кроет свои сокровища грохотом града, кружит, перемешивает, и никогда им не знать покоя, а нам не составить по жалким осколкам прекрасного целого, не разобрать по обрывкам ясных слов правды. Наше покаяние стоит одного только взгляда, наши подвиги только и стоят отсрочки. Ветер и гибель теперь хозяева ночи. Деревья гнутся, скрипят и густым листопадом обшивают лужайку, душит сточная желоба, залепляют мокрые тропки, а море мечется, мается. Если кто-то стряхнет одеяло и сон и ринется на берег и станет бродить взад-вперед по песку в надежде найти ответы на свои вопросы и спутника в своем одиночестве, он там не найдет ничего, ничего. Скорое божественное заступничество не кинется унимать ночь, мир не будет услужливо отражать его душу. В руке его вянет чужая рука, голос воет в уши. И в пустом безумии ночи уже почти нелепыми кажутся, что, отчего и зачем погнавшие его из постели. Мистер Рэмзи, спотыкаясь на ходу одним темным утром, распростер руки, но, так как миссис Рэмзи вдруг умерла прошлой ночью, он просто распростер руки. Они остались пустыми.
Глава 4. А в пустой дом, где заперты двери и матрасы скатаны, ворвались шалые ветерки, авангардом великого воинства. Схватились с голыми досками, ударили по их обороне, развернулись веером, но и в гостиной, и в спальне встретили весьма жалкие силы, хлюпающие обои, расстанавшиеся половицы, голые ножки столов, да фарфор уже пыльный, тусклый, растресканный. То, что скинули и сбросили люди, пара ботинок, охотничий шлем, выцветшие юбки и пиджаки по шкафам, одно и хранило человеческий облик и помнило среди пустоты, как когда-то его наполняли, одушевляли, как руки когда-то возились с крючками и пуговицами, как зеркало ловило лицо, ловило вогнутый мир, и там поворачивалась голова, взлетала рука, отворялась дверь, вбегали дети, и зеркало снова пустело. Теперь день за днем луч света, отражением лилии на воде, поворачивался на стенке напротив, и тени деревьев, качаясь под ветром, кланялись там же, на стенке, и мгновенно мутили пруд, в котором луч отражался. Да тень пролетающей птицы нежным пятном иногда порхала по полу спальни. Так красота здесь царила и тишина, и вместе они были образом красоты, форма, не разогретая жизнью, одинокая, как вечером пруд дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший гаснущий пруд, что, хоть его и застигли, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне, среди обернутых кружек, затянутых кресел, и даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие, вечными своими вопросами «Вы увянете? Вы погибнете?» почти не тревожат покоя, равнодушия, вида чистейшей нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят, и мимо ушей пропускают ответ «Мы остаемся». Казалось, ничто не разрушит образ, не прорвет качающийся намет тишины, который месяц за месяцем в пустыне комнат узором вплетал в себя падучие крики птиц, гудки пароходов, жужжание и шелест полей, чей-то бас и собачий лай вплетал и укутывал дом в тишину. Только стрельнула раз половица, а еще среди ночи с воем, бешено, как отрывается от горы и с грохотом крушится в ущелье застоявшийся веками утес, край шали отцепился и стал качаться. Но снова спустился покой, и кивала тень, и луч преклонялся молитвенно перед собственным отражением, когда миссис Макнеп, раздирая намет тишины руками, наплескавшимися в лохани, рвя в клочья башмаками, нахрустевшимися по гальке, явилась, как было ей велено, отворить все окна и прибрать в комнатах.
Глава 5. Кренясь, она переваливалась, как лодка в волнах, и косясь, взгляд ни на чем не задерживался, со всего соскальзывал, уклонялся от злобного враждебного мира. Она была придурковата, сама это знала. Тиская перила, втаскиваясь наверх, переваливаясь из комнаты в комнату, она напевала. Терла высокое зеркало, косилась на собственное валкое отражение и напевала что-то, что, наверное, лет 20 назад гремело со сцены и привязчивая заставляло многих плясать, а теперь в беззубом рту подёнщицы окончательно рассталась со смыслом и была придурковатость сама, и веселость, и терпение, ничему не поддающееся терпение. И когда она, кренясь, терла, мыла, скребла, она как рассказывала, что жизнь нам на то и дана, чтобы горе мыкать. Вечно вставать на заре и плюхаться ночью в постель, вечно ворочать и прибирать то да сё. Не очень-то он хорош, этот мир. За 70 лет уж она убедилась. Ее скрючило всё от усталости. «Сколько еще? Спрашивала она, кряхтя, ёрзая на коленках под кроватью, протирая доски, сколько это еще протянется? Но снова она поднималась на ноги, разгибалась, поднатуживалась и со своим этим взглядом, уклончивым, ускользающим как бы от собственного лица, от собственной маяты, стояла перед зеркалом и, усмехнувшись чему-то, снова принималась вытряхивать половики, вытирать и ставить на место фарфор, и смотрела искоса в зеркало, будто ей, в конце концов, есть чем утешиться, и в ее жалобную литию вплетена неисправимая, неприличная даже надежда. Наверное, какие-то мирные виды открывались ей над лоханью, или, скажем, когда бывало с детьми. Двух она в подоле принесла, один от нее сбежал. Или в пивной, когда пропускала стаканчик, или когда разный хлам ворошила, роясь в укладке. Была же, значит, прореха во тьме, расщелина в сплошной черноте, и сквозь нее пробивалось достаточно света, раз лицо ее в зеркале сводило усмешкой,
и, возвращаясь к работе, она мурлыкала стародавнюю дребедень. Мистики, духовицы, те бродили по берегу, ворошили камни и лужи, спрашивали, что я такое, что это такое. И вдруг им бывал дарован ответ. Они сами в нем не могли разобраться, от которого делается уютно в пустыне и на морозе тепло. А миссис Макнеп, она все пила и любила посплетничать.
Глава 6. Весна без единого листика, голая, яркая, как ярая в целомудрии дева, заносчивая в своей чистоте, была уложена на поля, бессонная, зоркая и решительно безразличная к тому, что будет делать и думать ее наблюдатель. Пру Рэмзи, склоняясь на руку отца, была выдана замуж тем маем. Уж куда как справедливо, люди говорили, и прибавляли, да чего ж хороша. Близилось лето, вытягивались вечера, и полуночникам, бродившим с надеждой по берегу, ворошившим лужи, стали являться фантазией самого странного свойства, будто разъятая на атомы плоть носится по ветру, а в их сердцах зажигаются звезды, а скалы, море, небо и облака на то и сходятся вместе, чтобы собрать в один фокус осколки наших видений. В этих зеркалах, в людских душах, в этих всполошенных лужах, где вечно купаются облака и нарождаются звезды, оседали такие мечтания, и невозможно было противиться странным намекам, которые каждая чайка роняла, и дерево, и каждый цветок, и мужчина, и женщина, и сама седая земля. Но если спросить впрямую, все тотчас шло на попятный, что верх одержит добро и счастье, победит порядок, и подмывало неудержимо рыскать туда-сюда, искать воплощенное благо, совершенную силу, далекую от приевшейся добродетели, опостылевших развлечений, чуждую быту, что-то единственное, твердое и существенное, как блеснувший в песке алмаз, который навеки охранит своего обладателя от всякого зла. Весна же тем временем нежнее одевалась жужжанием пчел, комариными танцами, укутывалась в свой плащ, прикрывала глаза, отводила лицо и в порхании теней и ливней уже вникала в людские печали. Пру Рэмзи умерла тем летом от какой-то болезни, связанной с родами. «Вот уж трагедия», — люди говорили. «Кто-кто, а она, — говорили, — заслужила счастье». И вот в летний зной ветер снова выслал к дому своих соглядатаев. Паутина раскачивалась на солнечных пыльных столбах, а в оконные стекла стучались без устали по ночам сорняки. Когда падала тьма, луч маяка, прежде так властно распластывавшийся на ковре, во тьме оглаживая узор, теперь набирался вкрадчивости у лунного света, медлил, тайком озирался и возвращался влюбленный. Но в тиши ласк, когда прочный луч улегся поперек постели, вдруг сорвался утес, отцепился второй край шали и повис, и болтался. Короткими летними ночами и долгими летними днями, когда в пустых комнатах стояло жужжание мух и эхо с полей, длинный вымпел тихо болтался, веял бесцельно. А солнце так и схлестало голые комнаты, напустила туда такого желтого чада, что миссис Макнеп, когда вломилась и переваливалась из комнаты в комнату, скребла и терла, выглядела тропической рыбой, пробиравшейся по пробитым солнцем волнам. Шали бы дремать, ей бы спать, но попозже, летом, пришел зловещий звук, как ветром придушенный удар топора.
Он повторялся настойчиво, и узел шали от него расслаблялся все больше, и совсем уж потрескались чашки в буфете. А то в буфете вдруг звякал стакан, будто так истошно, так пронзительно вопил кто-то, что даже стаканы в буфете кидало в дрожь от этого вопля. И снова спускалась тишина, и тогда, ночь за ночью, а иной раз и среди бела дня, когда ярко вычерчивались розаны на обоях, в эту тишину, это безразличие, неприкосновенность, врывался глухой стук, будто падало что-то. Взорвалась граната. 20 или 30 юношей погибли во Франции, среди них и Эндрю Рэмзи, который, к счастью, умер мгновенно. В то лето тем, кто бродил по берегу и допытывался у неба и моря, какую несут они весть, какое подкрепляют видение, среди привычных знаков божественной щедрости — закат над морем, бледный рассвет, восход луны, рыбачьи лодки на лунной дорожке, дети, швыряющие друг в дружку травой — приходилось замечать кое-что, не вязавшееся с этой безмятежностью и благодатью. Например, немой призрак пепельно-серого корабля. Он появлялся, скрывался. По скользкой глади моря растекалось багровое пятно, будто что-то невидимое прорвалось и кровоточит. Эти помехи портили сценку, призванные пробуждать возвышеннейшие чувства, наводить на приятнейшее умозаключение, и затрудняли прогулку по берегу. Нельзя было их просто отбросить, перечеркнуть их роль для ландшафта. И, блуждая по берегу, далее рассуждать о том, каким образом внешняя красота отображает красоту внутреннюю. Подхватывает ли природа то, что человек предлагает? Завершает ли то, что он затевает? С равным безразличием смотрит она на его нужды, снисходит к его низости, допускает его мучения. Так значит, все эти мечты насчет того, чтобы разделять, завершать и находить одиноко на берегу все ответы, лишь отражение в зеркале, а само зеркало — лишь блистательная поверхность, образующаяся в состоянии покоя, покуда более благородные силы дремлют на глубине. Раздраженному, изверившемуся, но упирающемуся, красота ведь расставляет силки, соблазняет привадами, бродить по берегу уже не под силу. Созерцание невыносимо. Зеркало разбито. Мистер Кармайкл той весной выпустил сборник стихов, который имел неожиданный успех. «Война», — люди говорили, — оживила интерес к поэзии. Глава 7. Ночь за ночью, зима и лето, грохот бурь и стрелою жужжащая ветреная тишина без помех справляли свою тризну. В верхние комнаты, если было бы там кому слушать, несся снизу из пустоты только рев безбрежного хаоса, когда его резали молнии, и расходились ветры, и вал налезал на вал, и они трудились осатанелыми левиафанами, и опрокидывались, расплескивая свет или тьму, ночь, день, месяц, год, все мутно слилось. И могло показаться, что вот-вот всполошенный, идиотски заигравшийся мир ненароком сам себя сокрушит и оборет. Весной в садовых урнах всходили случайные семена, и урны опять веселели. Фиалки тянулись вверх и нарциссы. Но тихие ясные дни также себя не помнили, как ошалелые ночи. И деревья стояли, и стояли цветы. И глядели перед собою, глядели в пустое небо, слепые и поэтому страшные. Глава 8. греха на душу не взявши, они ведь не думали ворочаться. Кто говорил и совсем никогда, а дом, что ли, на Михайлов день продадут? Миссис Макнеп нагнулась и нарвала букет. Взять с собой. Пока прибиралась, она его положила на стол. Цветы — дело хорошее, чего им зря пропадать? Раз дом продается, она стояла, подбочась перед зеркалом, за ним догляд будет нужен. Куда там? Сколько лет пустой простоял, без единой души? Книги, то да сё, всё плесневелое. Война. Рабочие руки взять негде, ну и не прибирались, как положено. А теперь разве одному человеку сладить? Сама она старая стала, ноги болят. Книги, небось, все выложить надо на травку под солнышко. В прихожей штукатурка обсыпалась. Над кабинетом водосток забило, воды натекло. Ковер он весь сгнил. Им бы самим приехать, хоть послали б кого. Шкафы от одежи ломятся. По всем комнатам побросали одежу. И что с нею делать? Моли невидимо развелось. У миссис, у Рэмзи в одеже. Бедная. Уж ей одежей не пользоваться. Померла, говорят, давно в Лондоне. Вон серый плащ старый, она его в саду, когда работала, надевала. Миссис Макнеп пощупала плащ. Бывало, миссис Макнеп идет по въезду с бельем, а та над цветами стоит. Теперь-то на сад смотреть тошно, весь зарос, кролики с клумб под тебя так и прыскают. Стоит она в этом сером плаще, а с ней кто-нибудь из детишек. Вон туфельки, башмаки, а на туалете гребёночка, щёточка, будто вот завтра она и объявится. В одночасье, говорят, померла. А они было приехать надумали, да отложили. Война, не больно наездишься. Так все годы и прособирались. Деньги, правда, слали. Но ни словечко не написали, не ездили. И думают, все как кинули, прости господи, так и застанут. А в комоде-то чего не напихано? Носовых платков, всяких ленточек. Да, бывало, она идет по въезду с бельем, а в саду миссис Рэмзи стоит. «Добрый вечер, миссис Макнеп», — скажет, бывало. Такая всегда обходительная. Девушки, бывало, на нее не нарадуются. Да только с той поры, прости господи, много воды утекло. Она задвинула ящик комода. Многие родных потеряли. И она вот померла. И мистера Эндрю убили. И мисс Пру тоже померла, говорят, первым ребеночком. Да ведь и все в эти годы потери несли. Цены поднялись, прямо стыд, а падать не падают. Она так и видела ее в этом сером плаще. «Добрый вечер, миссис Макнеп», — скажет бывало. И всегда кухарки вели для нее тарелочку горячего молочного супа сберечь. Небось догадается, что суп ей не повредит, раз она притащилась из города с тяжеленной поклажей. Миссис Макнеп так и видела, как она гнулась над своими цветами, и смутная, зыбкая, как желтый луч, как светлый кружок на дальнем конце телескопа, дама в сером плаще, склоняясь над своими цветами, скользила медленно по стене спальни, по туалетному столику, над умывальником, покуда миссис Макнеп возилась, скребла и терла. «Как кухарку-то звали? Милдред? Мэрион?» Вроде похоже. Ох, позабыла. Память совсем никуда. Кухарка-то прямо порох. Известно, рыжая. Ну и смеха у них бывало. Миссис Макнеп на кухне всегда привечали. И то сказать уж она умела их насмешить. Тогда все вообще лучше было. Она вздохнула. «Одной женщине с такой работой не сладить». Она покачала головой. Тут детская была. Ох, и сырости тут. Штукатурка вся прострескалась. Из чего удумали? Свиную голову на стену увешать. Тоже заплесневелая вся. А по чердаку всюду крысы. Крыша-то течет.
А они сами не едут, писем не шлют. Засовы везде заржавели, вот двери и хлопают. И не останется она тут в темноте, одна одинёшенька. Да без подмоги и не сладить, не сладить. Она кряхтела, сипела, захлопнула дверь, повернула в замке ключ, и дом остался запертый, замкнутый, тихий, один-одинёшенек.
Глава 9. Дом был брошен. Дом был оставлен. Был как пустая мертвая раковина на песке, покрывающаяся соляной сыпью. Будто долгая ночь воцарилась. Будто шалые ветерки, липкие веяния победили. Сковороды заржавели и прогнили ковры, по комнатам ползали жабы. Праздно, бесцельно болталась шаль. Чертополох пробился между плитами в погребе. Ласточки свели гнезда в гостиной. По полу валялась солома. Комьями падала штукатурка. Оголились стропила. Крысы рыскали за добычей и рвали ее за панелями. Крапивницы, вылупившись из хризолит, до смерти бились об оконные стекла. Мак взошел среди далей. Лужок колыхался высокой травой. Гигантские артишоки громоздились меж роз. Махровая гвоздика росла вперемешку с капустой, а вместо робкого постука кустов зимними ночами в окно барабанили мощные ветки и колкий терновник. И летом вся комната теперь стояла зеленая. Какая сила удержит нерасчетливое буйство природы? Привидевшаяся миссис Макнеп дама? Ребеночек? Тарелка молочного супа? Солнечным зайчиком проскользнули они по стене и исчезли. Она заперла дверь. Ушла. «Одной женщине с этим не сладить», — говорила она. «Не писали, не посылали». «По ящикам сколько пропадает добра, надо же, как все побросали», — говорила она. Все в негодность пришло. Только луч маяка заглядывал в комнату, бросал взгляд на кровать, на ослепшую зимнюю стену, равнодушно оглядывал чертополох и ласточек, крыс и солому. С ними уже не было сладу, им уже не было удержу. Пусть задувает ветер, обсыпается мак, пусть гвоздика растет вперемешку с капустой. Пусть ласточки гнездятся в гостиной, чертополох душит плиты, а на выцветшем ситчике кресел загорают трепейницы. Пусть осколки стекла и фарфора валяются на кухне, опутанные сорной травой. Потому что пришел тот миг, когда зябко дрожит неуверенная заря, когда ночь застывает, когда одно перышко может все перевесить, одно единственное перышко, и дом, обветшалый, осевший, рухнул бы, канул во тьму. В ободранных комнатах распевали бы чьи пикникующие, любовники бы там находили приют, обнимаясь на голых досках, пастух бы полдничал там на кирпичиках, и бродяг бы спал на полу, от стужи закутавшись в плащ. А там провалилась бы крыша, терновник и болиголов заглушили бы тропки и ступени, и окна, так окутав курган, что заплутавший прохожий только по выглянувшим из крапивы факельным лилиям, по осколку фарфора, мелькнувшему в болиголове, догадался бы, что тут жили когда-то. Был дом. Упади это перышко, надави оно на чашу весов, и дом бы рухнул в пески забвенья. Но нашлась одна сила, вовсе уж не такая разумная. Она кренилась, косилась, не вдохновлялась на подвиги торжественными обрядами и песнопениями. Миссис Макнеп стонала, миссис Бест кряхтела. Обе были старухи. Неповоротливые, у обеих болели ноги. Они, наконец, явились с ведрами, швабрами и принялись за работу. «Не взглянет ли миссис Макнеп, в каком состоянии дом?» Ни с того ни с сего одна барышня собралась написать. «Пожалуйста, сделаем то, пожалуйста, сделаем все, и, главное, поскорей. Возможно, они летом приедут. Оставили все до последнего. Думали, как бросили, так и застанут». Медленно, тяжко, с ведром, со шваброй, миссис Макнеп, миссис Бест терли, скребли и отвели запустение и гибель. Спасли из реки времен, сомкнувшейся было над ними. Там миску, там шкаф. Как-то утром выудили из забвения все Уэверлиевы романы и чайный сервиз. Как-то под вечер вытащили на волю на солнышко медную каминную решетку и железные каминные приборы. Джордж, сын миссис Бест, ловил крыс и косил лужок. Призвали плотников. Будто принимались мучительно трудные роды, когда под скрип петель, скрежет болтов, стук, треск, гул, старухи разгибались, тянулись, кряхтели, пыхтели, пели, шлепали вверх-вниз, в погреба, на чердак. Ну, говорили они, работенка. Чай пили, когда в спальне, когда в кабинете. В полдень прерывали труды с перепачканными лицами, тиская швабры в старых сведенных руках, плюхались в кресло и праздновали блистательную победу над ваннами, кранами или более трудное, более сомнительное торжество над долгими рядами книг из черных как сажа, ставших бледно-пятнистым рассадником плесени и лукавым укрытием пауков. К глазам миссис Макнеп, согретой чайком, снова приладился телескоп, и она увидела в светлом кружке тощего, как кочерга, старого господина. Он тряс головой, когда она проходила с бельем, видно, сам с собой разговаривал на лужке. Ни разу ее не заметил. Кто говорил, он умер, а кто говорил, она? Поди разберись. Миссис Бест тоже толком не знала. Молодой господин тот умер. Это она знала точно, в газете прочла. А еще кухарка была Милдред, Мэрион, как-то похоже, рыжая. Раскричится, бывало. Что с рыжей возьмешь? Ну, добрая, если к ней подход иметь. Ох, и смеха у них бывало. И всегда сбережет тарелочку супа, мол, ешь, а то ветчинный кусок. Ну, что уж останется. Хорошая тогда жизнь была. Что душе угодно, все было. Бойко, весело, согретая чайком, сидя в кресле перед камином в детской, она разматывала клубок воспоминаний. Работы хватало. В доме, бывало, гости живут. Человек по 20 за стол садятся. Посуду, бывало, за полночь моешь. Миссис Бест, она их не знала, в Чикаго тогда жила, ставя чашку, подивилась. Зачем это они голову кабана тут повесили? В чужих краях, видно, его подстрелили. «И свободно, может быть», — подтвердила миссис Макнеп, давая воспоминаниям волю. «У них друзья были по разным восточным странам. И тут господа гостили, дамы в вечерних платьях. Она один раз в столовую в дверь заглянула, а они за столом. Человек 20 не меньше, и все в драгоценностях. А ее позвали с посудой помочь. Так она ее за полночь мыла». «Ах», — сказала миссис Бест, — «увидят они, все тут стало другое». Она высунулась из окна, посмотрела, как ее сын Джордж косит траву. Спросит еще, как же так, мол? Ведь старый Кеннеди должен бы приглядеть за садом. Да вот как свалился тогда с телеги, совсем у него нога никуда, и целый год, не то почти целый, никого не было. А там Дэви Макдональд и семена-то, может, и слали. Да поди, теперь докажи, садили, нет ли. Все тут стало другое». Она смотрела, как ее сын косит траву,
Таких работа любит. Спокойных таких. Ну, видно, пора опять за шкафы приниматься, постановила она. И обе, кряхтя, поднялись. Наконец, после долгой уборки в доме, косьбы и вскобки в саду, окна были отмыты, закрыты, все задвижки защелкнуты, заперта парадная дверь. Все было готово. И тогда-то из-под говора ведер и швабр, из-под стрекота газонокосилки высвободилась тихая мелодия, зыбкие звуки, которые, едва ухватив, ухо сразу роняет. Блеяние, лай. Неверное, рваное, связанное жужжание жуков, дрожь подкошенных трав, разлученные и все-таки сродные. Дребезг навозника, визг колеса, громкие, тихие, но загадочно соотнесенные, которые ухо тщится связать и, кажется, вот-вот служат в музыку, но они остаются всегда неразборчивыми, в музыку не слагаются и потом, уже вечером, гаснут один за другим, распадаются, и падает тишина. На закате уходила отчетливость, и падала, как туман, тишина, и тишина расползалась, и стихал ветер. Мир, потянувшись, укладывался на ночь, укладывался спать, темный, не озаренный ничем, кроме зеленого, натекавшего сквозь листья, сияния до бледности белых цветов под окном. Как-то поздно вечером в сентябре Лили Бриско помогли добраться до дома с поклажей. Тем же поездом приехал и мистер Кармайкл.
Глава 10. Ведь настал настоящий мир. Море несло весть о мире на берег. Спать, спать, оно говорило. Все сбудется, что снилось сновидцам. Святые, мудрые сны. А что же еще говорило берегу море? Когда Лили Бриско, положив голову на подушку в чистой тихой комнате, услышала его. Сквозь растворенное окно краса вселенной упрашивала так тихо, что слов не разобрать. Да и надо ли, когда смысл без того ясен? Упрашивала шепотом спящих. Дом снова был полон. Приехали миссис Беквис и мистер Кармайкл. Если уж не хочется им спускаться на берег, хоть откинуть шторы и выглянуть. И они бы увидели парфероносную ночь в короне, и скипетр усеян алмазами, и ребенок ей может смотреть в глаза. Но раз все равно не хочется, Лили устала с дороги и заснула, едва положила голову на подушку, а мистер Кармайкл еще почитал при свече. Раз все равно они говорят «нет», великолепие ночи химера, больше прав у росы и важнее поспать. Что ж, не споря, не жалуясь, голос пел свою песню. И тихо катились волны. Лили слышала их сквозь сон. Лился ласковый свет, натекая под веки. И все в точности так же, думал мистер Кармайкл, закрыв книгу и засыпая, так же, как когда-то давно. Да, голос спокойно пел свою песню, покуда складчатая тьма смыкалась над домом, над миссис Беквис, мистером Кармайклом и Лили Бриско, слоями-слоями черноты им завязывала глаза. Голос пел. Отчего не принять, не понять, не смириться, не угомониться? Вздохи разом всех волн, Влад, бежавшие на острова, их утешали. Ночь их окутывала, и ничто не нарушало сна, покуда не запели птицы, и рассвет вплел в свою белизну эти тоненькие голоса, и проскрипела телега, где-то собака залаяла, солнце откинуло занавес, черноту прорвало, и Лили Бриско во сне ухватилась за край одеяла, как, сверзаясь с кручи, хватаются за траву.
Она широко раскрыла глаза. «Вот я и здесь опять», — подумала она, торчком садясь на постели, окончательно просыпаясь.